В эфире программа «Донбасс Реалии». Шахтерские протесты и столкновения сторонников независимости с партийными активистами. Забастовки и первые украинские флаги. Очереди за продуктами. ГКЧП, два референдума и телеграмма Кравчуку.
Ми, скажімо, з друзями, там у нас на Старобільщині вивішували синьо-жовті прапори і були трьома петлюрівцями.
Мені позвонили по телефону і сказали одну фразу – включи телевізор.
Услышав сводки о том, що создано ГКЧП, тоді вже через 15 минут буквально постачали в біг. Я подумав, чесно говоря, що за мною пішли.
Два автобуса міліції і три чи чотири пустих автобуса. За нами, за депутатами, вже приїхали. Це заявлення Донецького горсовета було унікальне во всьому СССР.
Как Донбасс переживал переломный момент в мировой истории – распад СССР и становление независимой Украины. Об этих днях глазами людей, которые прошли через них и непосредственно участвовали в событиях, определивших будущее Донбасса и Украины в целом. В спецпроекте «Донбасс-91». Слушайте 24 августа в 17:10 на радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это программа «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 24 августа, День независимости Украины, с чем вас, дорогие друзья, и поздравляю вся команда «Донбасс Реалий». Само собой, сегодня у нас особенный выпуск, в котором состоится премьера нашего документального радиофильма «Донбасс-91» о том, какую роль сыграл Донбасс в становлении независимости нашей страны и о том, как он ее тогда воспринял. Фильм мы обсудим с людьми, которые были непосредственными участниками и своими глазами видели события тех лет. Это луганский историк Валерий Снегирев и глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Не переключайтесь и узнаете много нового об истории Донбасса и Украины. Ну все это после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 25-й годовщиной независимости жителей территории, временно неподконтрольных украинскому правительству. Порошенко отметил, что украинская сторона делает все возможное для возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины политико-дипломатическим путем. Он также подчеркнул, что оккупация ряда населенных пунктов пророссийскими сепаратистами и боевые действия выгодны исключительно Российской Федерации. Папа Римский Франциск заявляет, что молится за мир в Украине и призывает стороны конфликта и международные институты содействовать скорейшему окончанию войны. Как сообщает посольство Украины при Святом Престоле, об этом понтифик сказал в рамках общей аудиенции, состоявшейся 24 августа на площади Святого Петра в Ватикане. Поддерживаемые Россией сепаратисты тем временем 48 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, один украинский военный погиб, еще один был ранен. На Донецком и Мариупольском направлениях боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник відкривав вогонь по Лопаскіному, Кримському, Золотому та під Попасною. Минула доба на Донецькому напрямку позначилася активним застосуванням гармат та мінометів на Світлодарській дузі, районі Зайцево та околиць, Авдіївці та на ділянці фронту Невельське, Красногорівка. Активність російсько-окупаційних військ з нагоди Дня Незалежності України спостерігалася буквально по всьому фронту Маріупольського напрямку.
Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в ночных обстрелах окраин Донецка, Горловки и Коминтерного. По информации луганских сепаратистов, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 7 раз обстреляли их позиции. В результате обстрела боевиков в Авдеевке остановилось движение на железной дороге. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции Донецкой области. По сообщению, снаряд влетел в комнату, откуда осуществлялось управление подвижным составом. По данным полиции, диспетчер, находившийся в это время на рабочем месте, чудом не пострадал. Сейчас движение железнодорожного транспорта осуществляется только до станции Очеретина. До Авдеевки поезда не идут. На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Работники железной дороги работают над устранением неисправности. В районе неподконтрольного украинскому правительству Углегорска Донецкой области повреждены магистральные линии связи. Там временно отсутствует мобильная связь. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Незаконная организация ДНР назвала причиной повреждения диверсионную деятельность украинской со стороны с целью якобы сорвать работу сотовых операторов на неподконтрольной территории. По их словам, ремонтом поврежденных коммуникаций занимается оперативная группа. Накануне в Мирнограде, бывшем Димитрове, был установлен национальный рекорд. Самое большое количество людей в желто-синих футболках образовали живую карту Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Флешмоб состоялся на стадионе «Шахтер». В нем приняли участие 1475 учащихся общеобразовательных школ города. Таким образом, был побит аналогичный киевский рекорд пятилетней давности. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил, что этот успех очень символичен для Донбасса. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе пройдут дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Итак, это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас в гостях луганский историк Валерий Снегирев. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день, всех с праздником.
И глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Здравствуйте, Николай.
Добрый день, всех с праздником, особенно тех, кто слушает нас на оккупированной территории.
А нас наверняка слушают, потому что нам часто звонят оттуда. Сегодня мы подготовили для вас, дорогие слушатели, для вас, коллеги, наш документальный радиофильм о том, как Донбасс принимал участие в становлении независимости Украины в 1991 году и как он его воспринял. Итак, премьера «Донбасс 91».
«Донбасс 91».
По второму пути отправляется резервный электропоезд.
Дружковка – маленький промышленный городок на подконтрольной Украине части Донеччины.
Это очень интересный опыт Дружковки. Я как-то в начале сентября 2014 года зашел в большой магазин, и у меня на лацкане была такая крупная украинская символика. На меня зверем смотрели люди. И посмотрите сейчас. Летом огромное количество символики украинской. Дети ходят в майках с гербом Украины. Это те же самые люди.
Здесь, в Дружковке, сейчас живет и работает в центре занятости донеченин Сергей Зикеев. А 25 лет назад он сыграл не последнюю роль в процессах, приведших к независимости. Как наш герой оказался здесь, мы расскажем немного позже. А пока вернемся во времени назад лет на 28. Донецк.
Товарищи, не предлагаю, а требую. В случае повторения бесчин, если нам не помогут, прекратите бесчин. Мы заберем всех своих людей в шаг и за безопасность на шаг не отвечаем.
Нет, товарищи.
Раньше столько людей в Советском Союзе могло собраться только на первомайскую демонстрацию или на октябрь. Однако на этот раз людей вывела на улицы не партия, они вышли с протестом. 15 июля 1989 года шахта Ясиноватская Глубокая в Макеевке – точка, откуда начались наиболее масштабные акции в Советском Союзе – шахтерские забастовки. Уже через неделю бастовали 173 из 225 шахт Донбасса. Донецкие шахтеры подхватили протест коллег из Кузбасса, начавшийся несколькими днями ранее, но именно на Донбассе протесты получили такой небывалый размах. Рассказывает о начале шахтерских забастовок Сергей Фурманюк, депутат первого демократического созыва Верховного Совета УССР от Донецка.
Баня шахтерских не хватало уже хозяйственного мыла для того, чтобы помыться после смены. Донецкие шахтеры были, наверное, самым привилегированным рабочим классом во всем Советском Союзе. Во-первых, город наш раньше находился на первой категории снабжения. Во-вторых, зарплаты были высокие, и тут вдруг все стало исчезать. И вот первыми не смирились с этим шахтерская каста.
Они сейчас, как мыша клетки, которая ждет своего часа, которая попала.
Чернобыль, Афган, шахтерские протесты считают третьим серьезным ударом по Союзу, приведшим в конце концов к его распаду.
Я шахтер.
Говорит Сергей Зикеев.
Кроме экономических требований, были политические требования. И одно из главных требований было лишение власти, той власти, безграничной власти, которую имела КПСС.
Бастующие горняки объявляли недоверие правкомам шахты, горкомам коммунистической партии и даже городскому партийному руководству. Догадывались ли они, что расшатывают империю, которая уже совсем скоро не станет?
Донбасс 91.
Я Вячеслав Чернов. Виконавчий секретар Української
інституції. Я чув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули.
Я більше про Щербинського,
але і про мене.
В это время в Киеве в Доме культуры Политеха проходит учредительный съезд народного руха. После споров с местным партруководством и угроз провести съезд в Прибалтике, руховцы добиваются права собрать съезд в столице УССР. На него приходит 1200 делегатов, представителей всех регионов республики. Среди делегатов первого съезда руха и донечанин Сергей Фурманюк. Агитгруппы народного руха приезжают и на Донбасс. И слово «независимость» звучит из их уст вполне открыто. Кто-то воспринимает это резко негативно, кто-то с энтузиазмом. Перестройка. В школах еще маршируют под «взвейтесь кострами», но уже можно и не маршировать. Вообще уже можно то, за что в недалекие брежневские времена арестовали бы. Политика начинает захлестывать молодежь.
Утворився рух, та я приїздив сюди до Харкова, повертався звідси завжди з пачкою самодавних якихось газет, всілякої символіки української. Ми, скажімо, з друзями, там у нас на Старобільщині вивішували синьо-жовті прапори і були такими петлюрівцями.
Ті, хто вивішував, не находили, говорить писатель Сергій Жадан, а хтось знав і не видав. Так или іначе, даже 15 суток за таке ніхто із компанії Жадана тогда не получив. Но главное, в лексиконі молодежі появляється слово «дискусія». Іноді случається противостояння с педагогами, вспоминает Сергей Жадан. Ему тогда 15, а когда тебе столько, любой намек на революционное настроение вызывает интерес. А еще, когда тебе 15, ничего не страшно.
Мы слухали рок, и західний, и радянський. Тоді ще такого терміну «русський рок» не було, був все-таки радянський рок. Mm-hmm. А тоді ж якраз молодя почала штампувати дуже багато музики, все це можна було купувати.
«89-й. Группа «Плач Еремии» пишет свою знаменитую «Лишь вона». Набирает популярности «Браты Гадюкины». Кино будоражит Союз строчками про перемены. В марте в СССР проходят выборы, на которых разрешено баллотироваться не только кандидатам от компартии. Впервые депутатами Совета всех уровней становятся не коммунисты. В Донецком городском совете формируется шаткое демократическое большинство, сердцевиной которого стала организация «Союз избирателей», рассказывает Сергей Зикеев.
Моим оппонентом была первый секретарь райкома партии. В основном, как проходила наша предвыборная агитация, ножками от квартиры квартиру. Учитывая, что настроение после шахтерских забастовок было достаточно революционное, большинство встречало весьма положительно.
В повітрі було відчуття змін, відчуття революції, відчуття того, що ламається стара система, що на зміну її буде йти щось нове. Це фантастичне відчуття, і тим більше воно ж пропало на наш підлітковий вік.
Вспоминает Сергей Жадан, не было лишь четкого понимания, к чему приведут эти перемены. Понимание, что завтра вот прямо тут появится независимая Украина.
Донбасс 91.
Виктор Сони, группа «Кино».
Июнь 1990-го. Виктор Цой на стадионе «Локомотив» в Донецке. В Луганске в этом году он собирает стадион «Авангард».
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодня.
Були звичайні громадяни Радянського Союзу. Просто ти розумієш, це відчуття змін, воно ж, ну я розумію, що це звучить доволі абстрактно. Воно справді, воно або є в повітрі, або його немає. Слухай, ну говорили дуже різно. Були завжди різні люди, як і в Харкові вони теж різні. Тобто поїдь куди-небудь на ХТЗ та поговорити, там такого наслухаєшся, що жити не захочеш. Тут же річ не в тому, які є настрої, річ в тому, які настрої превалюють і що ти робиш для того, щоб ці настрої змінити.
Народ был легок на подъем, скажем так, легко собирался. Вот потом такие сумасшедшие, как бы очень мощные потрясения, как помаранчевый Майдан, как Майдан гидности. Все-таки это стоило гораздо больше жертв, вот этот подъем, чем тогда, в 91-м году. Народ гораздо легче откликался.
Осень 90-го.
Ми чекаємо також хлопців з Москви. Закликали всіх приїхати до Києва і зробити саме цю акцію.
Хай живе КПРФ на Чорнобильській АЕС! Хай живе КПРФ на Чорнобильській АЕС!
Навчання потім наженемо.
Наженете?
Мусимо.
В Києві революція на граніті, по всій країні дефіцити.
Номенклатура, допустим, учитывая тот товарный голод, который существовал, они уже нагло не заходили в спецмагазины или в спецотделы. То есть они стали вести себя более осторожно.
Кое-где на Донбассе уже доходит до первых стычек с коммунистами. На день Октябрьской революции демократы в Константиновке выходят на площадь города с протестом против праздника 7 ноября. Тогдашний политический бомонд Константиновки входил в клуб избирателей «Альтернатива». В нем был и Игорь Розенко. Он работал водителем автобуса на заводе «Автостекло». Ему было 33, и он возглавлял Константиновскую ячейку народного руха.
Було, що у нас на 7 листопада 90-го стичка з комуністами, саме що ми вийшли з лозунгами, що жовтнева революція – це ганебна сторінка в історії людства. Нас тоді рвали наші прапори.
А за окном политические разговоры уже вполне уверенно выходят из подполья, перекочевывают с кухонь на улицу и в очереди.
Горбачева кляли?
Да, звичайно. А як ж? Чим далі, тим більше.
За що? Да?
Ну, наприклад, в черзі за алкоголем. Я ж застав ці черги, коли там продавалося по дві пляшки в руки, так? Я це все застав, да. Пам'ятаю ці кілометрові черги і зрозумів, що в таких чергах про Генсека нічого хорошого не говорив.
Агітація проти партноменклатури ще преслідується, але вже можливо.
Брали машину з великою рамкою зв'язку і роз'їжджали буквально по всім самим многолюдним точкам Донецька. За нами охотилась міліція, нам всячески мішали проводити от такі літучі мітинги.
Донбас 91.
Всесоюзный референдум, первый в нашей отечественной истории.
Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик?
Все больше людей говорят «да» референдуму, «да» Союзу.
В марте 91-го в Советском Союзе проходит референдум о сохранении СССР. И хотя результат как по всей Украине, так и по Донбассу был за обновленный СССР, Донецкий городской совет делает в тех условиях чуть ли не демарш. Выступает с призывом горожанам не принимать участие в референдуме.
Мы выступали именно за союз независимых государств. А на тот период времени это уже было. Много и дерзко.
А в это время в маленькой Константиновке происходит следующее. Там на улицах появляются желто-синие флаги.
У 91-му ми, так будемо казати, нахабним таким чином зібрали колону з жовто-блакитними прапорами і на 1 травня пройшли маршем. Маршем на демонстрації. У нас і кінострічка є, ну, але ж не на відео, а ще на кіноапараті старого знімали, як ми на параді пройшли з жовто-блакитними прапорами.
Розказує учасник того 1 мая Игорь Розенко. До моменту, коли этот флаг станет государственным, було ще цілих 3 місяці. Хотя СССР уверенно шел к концу, мало кто мог спрогнозировать, к какому именно. Демократы морально готовились к длительной борьбе с партноменклатурой. Номенклатура держалась, телевизор играл в гласность. И кто знает, как долго это бы продолжалось, если бы часть самой партийной верхушки не похоронила Союз всего за несколько дней.
Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом...
После гимна, где-то, который прозвучал, как всегда, Советского Союза в 6 часов утра, где-то в половине, наверное, уже 7-го, я вдруг услышал сводки о том, что создано ГКЧП, что в стране объявляется чрезвычайное положение. А когда уже через 15 минут буквально постучали в дверь, я подумал, честно говоря, что за мной пришли.
Но за дверью оказался товарищ. С ним вместе Сергей Фурманюк поехал на шахту Засядька, где был один из самых активных стачечных комитетов. Впрочем, в это время во многих квартирах по всему СССР происходило одно и то же.
Мне позвонили по телефону и сказали одну фразу: «Включи телевизор».
Третье. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР – ГКЧП СССР в следующем составе.
Я вышел на балкон. Внизу стояла машина, КГБшная машина. Два сотрудника смотрели на меня. Снизу вверх, я сверху в них, вниз. Я поехал на работу. Я подошел к этим КГБшникам, сказал: ребята, я еду общественным транспортом, так что машина не понадобится. Без комментариев. Ничего мне не сказали.
В то утро с разных концов Донецка депутаты стекались в сторону городского совета.
Я жену попросил, ты говорит, ты не беспокойся, просто на всякий случай собери там в сумку вот вещи, которые нужно. Вспомнил, какие вещи нужно было, держали тревожный чемоданчик. Вспомнил 37-й год. Это было действительно очень страшно. Ехал я на троллейбусе, и все люди какие-то, ну, были очень... напряженные. А вот когда я приехал в горсовет и увидел своих единомышленников, ну как-то стало легче. Легче, несмотря на то, что во дворе горсовета стояло два автобуса милиции ОМОНовского отряда специального назначения и три или четыре пустых автобуса. То есть за нами, за депутатами, уже приехали.
Вокруг городского совета ОМОН внутри всеобщее смятение. Инициативная группа из 5 депутатов стала писать проект заявления Донецкого городского совета по поводу происходящего в стране.
Я помню, как приехал Рыбак, Владимир Васильевич Рыбак, он тогда был председателем исполкома одного из районов города Донецка, и потрясал уже, видно, стенографистки зафиксировали по радио, по телевизору заявление, постанову ГЧП номер один, потрясал: вот, теперь будет порядок. Был Николай Янович Азаров, они все кучковались отдельной группой, все вот эти активисты КПСС.
Помню, как сейчас в руках у Азарова он бегал по сессионному залу с листком бумаги, и удалось мельком взглянуть, что это за бумага, что за список. У него был список депутатов, как потом восстановили, тех, которые должны были предназначены под первые аресты в связи с, вот, с переменами в стране.
В такой обстановке городской совет пытается принять заявление по поводу событий в Москве. А в документе никакой дипломатии. В нем сказано, что произошел антиконституционный государственный переворот, что городской совет требует вернуть Горбачева, не подчиняется ГКЧП и перенимает на себя всю власть в городе.
Заявление было подготовлено, все сидели в зале. Я его зачитал и предложил депутатам его подписать. В зале мертвая тишина. Мертвая тишина, никто не шелохнулся. Я понимал, что мне нужно первому сделать этот шаг, поставить свою подпись. Я чувствую, что мои ноги буквально вросли в пол. Я не мог двинуться. Вот такой какой-то животный страх. Я не думал, кто-то подпишет, не подпишет, даже мысли не приходило. Я просто был сконцентрирован именно на себе, что я не могу двинуться с места. Я не знаю, как я сделал этот первый, второй шаг, подошел к столу, взял ручку, рука тряслась. Поставил свою подпись. Ну, наверное, где-то 5 секунд было так же тихо, а потом, я с гордостью это вспоминаю, депутаты Донецкого горсовета встали и пошли подписывать этот документ. Я очень горжусь, я вот сейчас рассказываю, и до сих пор я вот представляю эту атмосферу, то, как это происходило, и очень горжусь за Донецкий горсовет.
Говорит Радио Свобода. Специальный выпуск программы «События и люди». У микрофона Фатима Салказанова. Анализ совокупности событий, происшедших с момента начала военно-государственного переворота в СССР, дает основание считать, что заговорщики переоценили свои силы и недооценили решимость народа, народных масс противостоять восстановлению диктатуры в стране.
Я не помню людей, которые говорили, что наоборот бы звали к стабильности и к порядку. Вот все-таки общее настроение масс тогда было открытым к реформам.
Напряжение на лицах, оно всюду, оно чувствовалось, в магазине, в очереди. А вслух нельзя, нет, вслух нельзя было говорить. Вслух можно было только сказать «Ура, ГЧП!». Вот это, наверное, можно было. Могли, конечно, были такие возгласы, разговоры, но поддержки в том же троллейбусе и так далее. Знаете, когда начинает хор, сразу поддерживают, разговаривать, обсуждать, обсуждений не было. Были какие-то солисты, было молчание, напряженное молчание.
Против путчистов высказались в эти дни многие города Украины, но заявление с такими словами «антиконституционный государственный переворот» не принял больше никто, кроме Донецка. На следующий день обращение опубликовали в газете «Вечерний Донецк», которая была тогда почти в каждом почтовом ящике горожан. Депутаты же поехали в воинские части убеждать не подчиняться Москве. В эти дни силовики в Донецке сохранили нейтралитет. 19 августа посылает свою позицию в Киев даже маленькая Константиновка. Демократические активисты города пишут телеграмму Леониду Кравчуку о неподдержании ГКЧП.
І підписалися, відвезли на пост, тому що поста була теж фактично проблематично було відправити. Ну, у нас були і свої люди, і ми телеграму відправили.
Стоит помнить, что все это происходит в условиях еще той советской действительности. Что значит для демократических активистов из небольшого городка Донбасса написать такую телеграмму вопреки сигналу из Москвы? А если путч победит?
Знаете, как это ни странно, но я скажу эту сакраментальную фразу. Ведь то, что произошло, оно должно было произойти. Может быть, не в такой форме. Мы должны сегодня обеспечивать трудовой ритм. И мы так и поступаем.
Четкая позиция из столицы УССР отсутствовала. Размытое телеобращение Леонида Кравчука не дало понимания, так с путчистами украинская власть или нет. Города принимали решение на свой страх и риск. Но перелом в ситуации уже случился. 22 августа в Донецке опечатали одну из крупнейших в Союзе партийных организаций – Донецкий обком. КПСС прекратила свое существование на Донбассе. На уровне страны это случилось 25 августа, на следующий день после провозглашения независимости.
Донбасс 91.
И скільки вже можна радитися? Вже адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
В декабре 91-го 84% жителей Донбасса поддержали акт провозглашения независимости на всеукраинском референдуме. Какие ожидания лежали в основе этого?
Я думаю, что это уровень 10%, которые голосовали по идеологическим соображениям. Вы понимаете, на выборы 1 декабря уже не было закрыты, были обкомы и райкомы партии. То есть то, что людям крайне вызывало у них отторжение, уже этот фактор исчез, идеологический фактор. Будем жить лучше. Вот это был лейтмотив. Им сказали об этом их руководство, на работе сказали. Понимаете, то есть номенклатура полностью поддержала независимость.
Впрочем, какие бы мотивы ни двигали дончанами на референдуме 91-го, факт остается фактом. Регион, ставший впоследствии плацдармом для вторжения пророссийских сил, сыгравших, среди прочего, на чувстве ностальгии по СССР, принял на заре 90-х самое активное участие в демонтаже этой самой советской системы.
Пусть прибывает скоростной электропоезд, будьте осторожны. Слова об этой оборожне на третью колею прибывает скоростной электропоезд.
Константиновский активист Игорь Розенко после 2014-го как воина ТО прошел все горячие точки. Иловайск, Старобешево, Докучаевск, Маринку, Красногоровку, Курахово. Писатель Сергей Жадан, уроженец Старобельска, сейчас много ездит по Востоку с гуманитарными проектами. А Сергей Зикеев уже 2 года живет здесь, в Дружковке. Он покинул родной город после его захвата группировкой ДНР, проведя 3 суток в подвале у боевиков.
Я быстро погрузил семью в машину, и кто в чем был, мы вот так вот выехали. И вот я проехал первый блокпост. Документы не проверяли у нас, потому что сидит такой немолодой мужчина, заросший. Рядом женщина в таком скромном халатике, собачка на руках, 2 детей сзади сидят. Посмотрели, езжайте. Но мне говорили, что там есть один блокпост, который очень жестко проверяется. Учитывая, что из подвала меня вытащили, ну, нелегально, помогли мне сбежать. Беспокоился, что уже прошла информация, и эта информация поступила на блокпосты, что могут задержать. И вот смотрю, появляется по дороге 3-й военный, я думаю, ну вот уже это 3-й, последний блокпост. Я к нему подъехал, остановился, поднял глаза, и вдруг вижу, где-то 40-50 метров от меня висит флаг Украины. Я его спрашиваю, скажите, а это что? Это уже Украина? Он так несколько удивлен. Да, я говорю, это правда Украина? Он говорит, да, это Украина. У жены потоком потекли слезы. И вот когда мы ехали, и когда видели хотя бы что-то, украинский флаг или просто столб, это вызывало столько в моей семье эмоций. И это действительно надо почувствовать какое-то счастье, что сейчас я на освобожденной территории, что сейчас в Украине. Это действительно счастье.
Нас признаешь, такий парадокс, але от минуло 25 років, а це протистояння, воно за своїм смисловим навантаженням, воно мало змінилося. І з того, і з іншого боку, дуже багато стереотипів. Історичного цього інформаційного осаду, який не має жодного стосунку до реальності. Бандерою вже тоді лякали. Вже тоді лякали Бандерою, мало хто знав, хто він такий, ця Бандера. І це не носило характер аж такої озлобленості, як, скажімо, це сьогодні має місце. Тоді дискусії відбувалися на зовсім іншому якомусь рівні, і люди намагалися якось все-таки вести дискусії, а не просто виголошувати свої гнівні монологи. Тоді дійсно людину можна було в чомусь переконати.
Процессам, которые прошла Украина в конце 80-х, начале 90-х, будут искать объяснение, очевидно, еще долго. Что двигало народом? Аргумент холодильника или национальное самосознание? Как досталась стране независимость? Через риски, борьбу или даром? Бесспорно лишь то, что Донбасс прошел эти трансформации вместе, а порой и в авангарде всей Украины, и был соавтором украинской независимости. Над проектом работали Дарья Куриная, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владимир Носков и Ольга Стрижова.
Донбасс 91.
Это был документальный радиофильм наших корреспондентов «Донбасс-91». Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Микрофон Денис Тимошенко. Сейчас мы постараемся обсудить все события, о которых говорилось в этом фильме, с непосредственными участниками их. Это луганский историк Валерий Снегирев и глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Также, друзья, напоминаю, что вы можете участвовать в нашей дискуссии, задавать нашим гостям вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные. Коллеги, как ваше впечатление от фильма? Все ли правда? Есть ли вам что-то возразить, по крайней мере, по тому, что было сказано в фильме? Не наврали наши корреспонденты, наши спикеры?
Ну, каждый из них вспоминал свое, вспоминал самое яркое, но любое воспоминание, любые мемуары, они субъективны.
Что вы помните о тех? Вот, допустим, если начать с конца, с референдума 1 декабря 91 года.
До референдума еще. В 91 году на референдуме, естественно, был. До референдума еще, кстати, было, здесь вообще не упомянуто было. Был Вильнюс, были Тбилиси, Карабах, я молчу уже. Тогда, когда, ну, скажем так, империя показала зубы и показала, что она может пойти на силовое удушение тех паростков национального самосознания. Здесь что-то отталкиваются именно от Украины, но не забывайте, что мы жили тогда в одной стране. Я тоже могу вспомнить, как в феврале я, член КПСС тогда еще был, подписал лично к Горбачеву, у нас там было 8, все нашлось коммунистов, остальные были беспартийные, обращения по поводу протеста, как коммунисты, мы возражали против вильнюсских событий. Ничего, жив остался, и до сих пор живу. Поэтому, если вспоминать, то, ну, я просто хочу сказать, что опять, мы бы ожидана побольше спросили, а то получается опять все как всегда и все как обычно. Mm-hmm. Есть Донецк, центр вселенной на Донбассе, а все остальное вокруг него.
А что-то о Луганске мы такое не вспомнили, то, что важно, по вашему мнению?
Ну, в Луганске было еще веселее, я могу сказать. Если здесь прозвучало, что, допустим, в Донецке воинские части сохранили нейтралитет, Луганске, которые, ну, в Донецке, я извиняюсь, кроме военно-политического училища, инженерных войск, да, по сути дела, и войск-то не было, в отличие от Луганска, где стояли кадрированные, я подчеркиваю, танковая дивизия Комбровская, противотанковая, извините, бригада на квартале молодежном, училище штурманов. Вот там было веселее, действительно, там впрямую и БТРы катались, ну, имитировали, конечно, масштабы, не Москвы было.
По улицам города.
Естественно. И, скажем так, так весело КГБшники со своими подопечными не светились и на контакт не шли. Я говорю откровенно, потому что на тот момент я уже старший лейтенант милиции был, на всякий случай. Так что я мог и смотреть и с той, и с другой стороны события 91-го года.
Николай, кем вы были в то время? Какие у вас есть какие-то, может быть, замечания к нашему фильму?
Есть.
Вы, да, огромную роль говорят о том, что сыграли шахтеры в развале СССР наряду с афганской войной и чернобыльской катастрофой. Вы согласны с этим? И что вы помните из тех времен?
Ну, первое то, я бы хотел бы Сергею Фурманюку сказать, что наши требования шахтерские состояли из 47 пунктов. И пункт мыла был 44-й. У нас стоял вот.
И сигареты были.
Сигарет не было требований. В наших требованиях не было сигарет.
Николай, напомните, слушайте, кем вы были в то время, чтобы они представляли?
В то время я был простой проходчик. Когда начались забастовки, меня делегировали в городской стачком. И я был избран сопредседателем Донецкого стачкома. Мы с Коломийцевым, покойным ныне уже, тогда год руководили Донецким стачкомом. В наше время как раз и произошло ГКЧП и опечатывание обкома. Я участвовал в опечатывании обкома, как раз и Зикеев был тоже там. Мы активно участвовали в этом деле.
Так что с требованиями?
Требования у нас были. Первое, это заработная плата, улучшение условий труда, перевооружение. А мыло было 44-й пункт. И я бы не хотел бы, чтобы постоянно подчеркивали, что мы якобы начали бастовать из-за того, что не было в бане хозяйственного мыла. Это 44-й пункт 47.
Но его не было. Это правда, да?
А мыло было.
Никакого не было.
Было мыло. Было. Все это было. И снабжение было нормальное. Мы поддержали Междуреченск, мы поддержали Макеевку. Наше шахтоуправление первое пришло к обкому партии. Нашло 7000, 3 шахты. И когда мы подходили, там стояла цепь милиции. И генерал Недрыгайло вышел навстречу нам. Ну, мы шли, на руки накручивали самоспасатели, канагонки. Ну, были готовы драться. Тогда еще мне тогда 35 лет было. Много молодежи ж было.
А на что вы рассчитывали? Вы рассчитывали в Донецке добиться вот хороших условий труда? Ведь это нужно было делать в Москве, скорее всего, тогда, на то время. А
после массовых забастовок была создана государственно-общественная комиссия по выполнению 608-го постановления. Я был членом этой комиссии. И приходилось выезжать в Москву работать в этой комиссии. Понимаете, требования были улучшения. Улучшение жизни маленьких городов, крупных городов, улучшение условий труда.
То есть о независимости, о том, как сейчас уже вышло де-факто, да, что шахтеры, получается, привели к развалу Советского Союза, вы тогда не думали вообще, никто не думал?
Первые политические требования в 89-м году выдвинули шахтеры Воркуты. Долой пятый пункт, то есть руководитель...
Шестой.
Шестой, ну, где-то так. А, пятая графа была. Так вот, шахтеры Воркуты, 89-й год. Первый желто-блакитный флаг в марте 90-го года, когда у нас была двухмесячная всесоюзная тогда еще забастовка, вывесил Валерий Катруха на шахте «Глубокая», шахта управления Сосдонбасс, в марте месяце 90-го года.
Давайте дадим возможность высказаться слушателю. Он к нам позвонил. Здравствуйте, откуда вы и как вас зовут?
Здравствуйте, Макеевка, Сергей.
Да, Сергей.
Хотел бы поздравить с днем независимости всех вот украинцев. И также наш город Донбасс также поздравить с днем вот Украины. Ну и пожелать счастья, здоровья, успехов в жизни. А также с актером. Те, которые работают на шахте. Если на вот это глубокое.
Надеюсь, вас слышат. У вас есть вопрос какой-нибудь нашим гостям?
Да, хотел бы, чтобы здесь восстановился флаг поставили украинский. Донецкий и Луганский.
Все делаем.
Посмотрим, для этого. Да, что для этого, как будут развиваться события. Валерий, к вам вопрос. Вот я интересный факт нашел. Мало ли кто нам знает, с моей точки зрения. Вот диссидент Павел Митов говорит, что шахтерские забастовки организовала КГБ и Кремль. И вот я цитирую его интервью. Ни один человек, знающий, что такое СССР и КГБ, не мог поверить, что в стране, где забастовки уголовно карались и были раз в 100 лет, вдруг так организованно шахтеры застучали касками. Вы... Ну вот можете подтвердить, опровергнуть это, что КГБисты ездили в Донецк, в другие шахтерские города?
А им ездить не надо было. За каждой шахтой был куратор закреплен. У куратора были свои, скажем так, агентура. А вот я вам тоже один интересный факт покажу. Или да, или нет. Сейчас мы с вами. Я в свое время был помощником народного депутата СССР Юрия Петровича Щекочихина, который от литиевой болезни скончался чуть-чуть раньше, чем Литвиненко. Вокруг него были очень многие люди. У него есть книга «Рабы КГБ». И вот там есть версия, что был запущен процесс, сознательный процесс отстранения КПСС, вот эта шестая графа в Конституции, шестая статья Конституции, что КПСС – руководящая, направляющая сила советского общества, в том числе и через самый, скажем так, сплоченный передовой отряд рабочего класса «Шахтера». Причем это не просто была единоразовая акция, это было в рамках, грубо говоря, мы убираем КПСС, на всякий случай, чтобы вы понимали, КПСС, каждый из комитетчиков был членом партии, то есть он как бы двойное подчинение имел. Мы убираем КПСС, мы устраиваем политику управляемого хаоса, мы дискредитируем демократические силы. Потом мы приводим нашу жесткую структуру, которая законспирирована, сохранена, и выстраиваем свою вертикаль власти. Более того, существовал такой так называемый план Бурбулиса. А если вы помните, это был такой Геннадий Бурбулис при самом главном российском демократе Борисе Ельцине, такой теневой серый кардинал, который тоже просчитал, что нафига Советский Союз с его непонятными союзными, автономными республиками, краями и все прочее. Распускаем Советский Союз сознательно. Валим Советский Союз, потом, и судя по тому, как действительно, если 1 декабря мы проголосовали за независимость, 5 декабря 91-го огласили результаты, а 8 декабря Леонид Макарович уже в Вискулях подписывал СНГ о создании Союза независимых государств. Но это был первый промежуточный мягкий переходной период, а потом должны были все войти, как субъекты федерации, в одну обновленную страну.
Николай, что вы можете как-то сказать, прокомментировать вот эти слова диссидента Павла Митова и там некоторых историков о том, что все-таки КГБ инспирировало шахтерские протесты для того, чтобы создать такой управляемый хаос и возглавить его, чтобы люди там устали от неразберихи? Ну, то есть, возможно это представить или нет? Вы не слышали о таком на то время?
Вы знаете, на то время мы, когда пошли на забастовку, это сейчас можно говорить, что КГБ руководило, Компартия руководила. Тогда я не сталкивался с таким вопросом. Просто не сталкивался. Мы понимали, что будут нас преследовать. Но мы шли. Мы шли и это делали. Ну, конечно, как говорится, с высоты прошедшего времени можно говорить, что это получается, что и я КГБшник. Я не был членом партии никогда.
Орудие в руках КГБ, ну, это я предполагаю.
Ну, орудие...
Совпали интересы.
Совпали интересы. Тогда выходит, что совпали интересы и в 2014 году. Совпали, когда сдавали Крым. Когда сдавали Донбасс, а мы, вопреки всему, поднялись на защиту и Донбасса, и Украины. И пройдет время, и будут говорить, что опять совпали интересы.
Николай, ваше мнение, в 91-м году, 1 декабря, Донбасс, это Луганская, Донецкая области, дали 84% за независимость Украины, почти 84%. Валерий, поправите меня чем-то?
Поправлю.
Почему, за что голосовали люди? Вот многие говорят, что люди голосовали желудками, потому что считали, что будут жить лучше. Были ли какие-то другие? Ну вот за что, по-вашему, голосовали тогда?
Ну, как раз была проведена хорошая агитация. Показаны были карты, показаны были графики, как мы будем лучше жить. Хватит кормить Москву. Это все было, да. Да, и пошли, проголосовали. Проголосовали за независимость. На референдуме голосовали за это. Я голосовал, пошел тоже, голосовал.
Валерий, ваше мнение, за что проголосовал тогда Донбасс?
Ну, смотрите, в сентябре по Луганской области проводился соцопрос. Как раз в сентябре.
В сентябре какого года?
91-го, естественно, как раз в преддверии референдума, еще за 2 месяца до него. Я вот просто данные вам приведу. Полностью поддерживали референдум 28%. Независимость Украины, причем это этнические украинцы и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Поддерживали, но с оговорками, 34%. И считали независимость Украины уловкой национальной бюрократии, такой вопрос даже ставился, 25%. Это итоги соцопроса. Теперь официальные итоги. Во всех учебниках истории вы найдете, что акт о независимости Украины по Украине поддержало 90,3%. Но, правда, в учебниках истории не сказано, что это 90,3% от пришедших на референдум. А на референдум пришло всего лишь 31 миллион избирателей, что составляет как раз вот эти ваши 84%. Всего же было бюллетени напечатано, и избирателей в списках было у нас 38,5 миллионов. То есть, так грубо даже арифметически мы прикидываем, 9,5 миллионов просто не пришли на референдум. Добавьте к ним еще проголосовавших против, и мы получаем, что каждый четвертый избиратель на референдуме не поддержал независимость Украины.
В Украине?
В Украине, извините, как теперь говорят. Так вот, я даже по цифрам могу сказать.
Нет, я имею в виду эти цифры, которые вы приводите, они по Донбассу или по Украине?
Это по Украине. По Донбассу. Вот для сравнения. Во Львове таких 5%, в Житомире 10%, в Николаеве 23%, в Луганске 31%, в Крыму 54%.
Которые не пришли.
Которые не пришли.
Плюс те, которые проголосовали против.
И проголосовали
против. О чем это говорит, с вашей точки зрения?
А это с точки зрения говорит, что, ну, скажем так, здесь вспоминали карты, графики. Более того, к нам даже в Луганск приехал канадский десант из диаспоры. Я всегда смеюсь. И он нынешний член правительства Луганской Народной Республики размещал, принимал Юрий Юров. Это все было, это просто было пущено на самотек. Национальная бюрократия, красные директора, они просто не мешали. Вот это действительно совпадение интересов. Тем более результаты референдума декабря 91 года, ну, прямо зеркальные референдуму 17 года, 17 марта 91 года. То есть с точностью да наоборот. Если примерно 80% поддержало Советский Союз в марте за полгода, да, шахтерские забастовки, да, дефицит. Я до сих пор здесь даже на Крещатике помню, сейчас это бутик, а раньше это был, ну, магазин бытовой химии. Так два куска мыла в руки давали с дракой. Так что мыла не было, тут это было действительно правда.
Но опять же, у каждого может быть свое впечатление, да, вы говорите, что у всех свои воспоминания. Давайте послушаем, как нам на вопрос, за что вы голосовали в 91 году, ответили жители Мариуполя, которые голосовали на референдуме 1 декабря 91 года.
За нищенские пенсии. Ой, как хорошо. За повышение, за бесконечное повышение тарифов. Еще лучше. Получается, что мы вообще мазохисты.
Я в России жила. Мы проголосовали 99% за Союз, а нам сказали, будет СНГ.
Люди хотели разделения, так, политического, чтобы чувствовать себя со своим гербом, там, ну, ни в коем случае не разрывать экономические отношения. А политически – да.
Ну, могу сказать, что моя семья вся сходила и проголосовала, ну, за независимость Украины, да.
Вот такие расплывчатые ответы, да, люди даже иронизируют, что за нищенские пенсии, но это уже все потом, наверное, пришло, уже это разочарование. Скажите, у меня вот такой к вам еще вопрос, у нас остается совсем немного времени. На то время было ли на Донбассе что-то вот украинское, если с точки зрения Львовщина, Тернопольщина, да, они голосовали за украинскую национальную идею, то Донбасс, получается, нет. А было ли что-то, что свидетельствовало о том, что это украинская территория?
Да масса всего было, что там говорить. Но я хочу просто только напомнить, что Иван Дзюба в Донецком же университете прочитал свою лекцию «Русификация и интернационализм» или «Русификация». А дальше, ну, Жадана я уже не буду в 15-летнем возрасте вспоминать. Тут просто акценты чуть-чуть смещены, и вы как-то тоже играете. Если действительно Западная Украина в первую очередь ставила национальные вопросы, это действительно вопросы языка, вопросы символики и так далее, национального ведроджения, самосознания, то Донбасс в приоритетах ставил независимости экономические вопросы. К тому же соцопрос, я просто вам скажу, что всех объединяло, что 46% опрошенных по Луганской области рассчитывали с обретением независимости. Да, тогда действительно были эти листовки, что мы по швейным машинкам обогнали всю планету. Станем жить лучше. 37% считали, что мы должны хотя бы удержаться на уровне 90-го года. И только 20% опрошенных считали, что с обретением независимости наше экономическое благосостояние рухнет. Оно не просто рухнуло, оно рухнуло на 50 лет назад.
Николай, как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, частично я поддерживаю то, что сказал Валерий. Но хочется больше сказать. Та номенклатура, которая осталась у власти в 91-м году, она и сейчас правит в Украине.
Да вот даже вот вспоминали Рыбака, Азарова и так далее, которые были там в передовых.
Я говорил и буду говорить, что беда Украины заключается в том, что ею управляют те, которым она не нужна. Богатейшая страна с умнейшим, трудолюбивым народом и так живет, нищенски проживает. Это понимаете, что народ Украины, он сейчас, сейчас мы наконец-то поняли, что такое независимость.
Вот я как раз хотел задать этот вопрос.
Если Прибалтика прошла, сразу через кровь прошла, и она за свою независимость будет драться, то нам, ну как, мягко говоря, грубо выражаясь, нам упала эта независимость. Мы не поняли, что это такое. А когда началась война, вот тогда теперь мы деремся, сражаемся за свою независимость.
Валерий, вот тоже короткая реплика ваша. То, что сейчас происходит на Донбассе, это вот реальная, да, борьба за независимость, уже за украинскую национальную идею, да? Или как вы это оцениваете, вот,
то, знаете, что происходит? Для истории 25 лет это миф. Французы считают, что Великая Французская революция началась в 1789 году, 14 июня, со дня штурма Бастилии, и закончилась в 1968 году провозглашением Пятой Республики. То есть для нас, я это считаю в историческом контексте, да, начало было положено в 90-м, шестидесятниками, провозгласили формально в 91-м, а сейчас мы реально действительно наполняем независимость ее содержания.
А в частности, если касаться Донбасса, почему там такие, ну, такие сепаратистские настроения все-таки были? Это все объясняется тем, что опять же свалилось, как говорит Николай?
Можно я скажу?
Конечно.
Сепаратистские настроения как раз подогревались местной властью, местными силовыми структурами, с попустительства киевской власти. Киевской власти. Это на ихней совести как раз вот это вот столько человеческих жертв. Когда мне довелось в Утугинском районе на Белоречке выступать, и говорили, мы кормим всю Украину. Я задал вопрос. Вы свой район хорошо знаете? Да. Я говорю, Успенка. Сколько там было заводов? 3. Сейчас сколько осталось? Ни одного. Кто купил эти заводы? Россияне. Что они сделали? Они порезали. Я говорю, кого вы кормите? Кормильцы.
К сожалению, наше время заканчивается. Спасибо вам за интересный разговор. Мы будем продолжать развивать и говорить о том, что сейчас происходит на Донбассе в контексте независимости Украины. У нас в гостях были Валерий Снегирев, луганский историк, и Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали». Сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Следственный комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела против министра обороны Украины Степана Полторака и других представителей украинского военного руководства. По сообщению на сайте ведомства, дело касается расследования, цитата, «применения силовыми структурами Украины запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины», конец цитаты. Российские следователи также заявляют, что украинская сторона неоднократно нарушала Минские соглашения. Кроме того, российские следователи заявляют, что сейчас активно собирают доказательства, но не уточняют, на каких основаниях ведут следственные действия на территории другой страны. Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал хорошей новостью информацию о возбуждении Следственным комитетом России против него уголовного дела. Он расценивает это как признание его заслуг перед Российской Федерацией. Президент Украины Петр Порошенко надеется на возобновление в ближайшее время нормандского формата переговоров по ситуации в Украине. Об этом он сказал на встрече с представителями украинских дипучреждений с участием президента Польши Анджея Дуды в Киеве. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проводить саммит в нормандском формате, о возможности которого говорила на днях сама же Москва, бессмысленно. Он сказал об этом после заявления ФСБ России о якобы предотвращении совершения терактов в аннексированном Крыму, в подготовке которых обвинили Киев. Украинская сторона эти заявления отвергла и назвала провокацией. Министерство иностранных дел Украины требует от России и поддерживаемых ею сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гарантировать им безопасный доступ ко всей территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и к неконтролируемым Киевом участкам российско-украинской границы. Накануне миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила об инциденте на блокпосту в селе Луково Донецкой области под контролем группировки ДНР, где представители группировки угрожали наблюдателям миссии. В СММ отметили, что на этом же блокпосту похожий инцидент произошел с наблюдателем представителями ОБСЕ 29 июля. Группировки ДНР никак не комментировали это сообщение. Сегодня в честь празднования Дня независимости Украины в Мариуполе весь коммунальный транспорт трамвайно-троллейбусного управления работает бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. При этом пассажирам вручают праздничные разовые билеты. Стоимость проезда в маршрутных такси согласно установленным тарифам.
Спасибо, друзья. Не забывайте, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания или предлагайте темы. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.